17. Борису Ксандра нравилось куда больше моего. Он забегал вперед, чтобы распахнуть перед ней дверь, хвалил ее стрижку, предлагал понести сумки. Я его дразнил из-за этого с тех самых пор, как засек, что он пялится ей в декольте, когда она потянулась за лежавшим на кухонной стойке мобильником.
«Ух, какая тёлка!» — сказал Борис, когда мы поднялись ко мне в комнату.
«Думаешь, отец твой разозлится, если узнает?»
«Скорее всего, даже не заметит».
«Не, я серьезно. Как по-твоему, что твой отец мне сделает?»
«Если что».
«Ну, если я Ксандру?»
«Не знаю, в полицию, наверное, позвонит».
Он фыркнул насмешливо.
«Это зачем?»
«Да не чтоб тебя забрали, а ее, за растление несовершеннолетнего». «Я готов».
«Ну и трахай ее на здоровье», — сказал я. «Пусть в тюрьму сядет, мне плевать».
Борис перекатился на живот и лукаво глянул на меня.
«Она кокаин нюхает, ты знал?»
«Чего?»
«Кокаин».
Он зашмыгал носом.
«Да ну, врешь»,
— сказал я, а когда он заухмылялся, спросил.
«А ты откуда знаешь?»
«Да вижу. Потому как она говорит. Еще она зубами скрипит. Последи за ней как-нибудь».
Я не знал, зачем надо было следить. Но как-то вечером мы зашли домой, отца не было.
А она как раз поднимала голову от журнального столика, шмыгая носом, придерживая рукой забранные назад волосы. Когда она вскинула голову и заметила нас, на мгновение наступила полная тишина, а потом она отвернулась, как будто нас там и вовсе не было. Мы так и прошли мимо, поднялись ко мне в комнату. Я раньше никогда не видел, как нюхают наркотики, но тут уж даже мне было понятно, чем она занята.
«Ох, заводит», — сказал Борис, когда я закрыл дверь. «Интересно, где она их прячет?»
«Не знаю», — ответил я, плюхнувшись на кровать.
Во дворе зашумела машина. Ксандра уезжала.
«Как думаешь, она с нами поделится?»
«С тобой может».
Борис опустился на пол у кровати, оперся о стену, подтянул колени к животу.
«Думаешь, она торгует?»
«Да ну...» «Нет», — ответил я после заминки, недоверчиво. «А ты думаешь, да?»
«Ха, тебе же лучше, если да».
«Это как?»
«В доме нал есть».
«Ну, толку-то мне от этого».
Он окинул меня опытным, оценивающим взглядом.
«А кто у вас по счетам платит, Поттер?» — спросил он.
Этим вопросом, который, несомненно, имел огромную практическую ценность, я как-то раньше не задавался.
«Не знаю. Отец, наверное. Хотя Александр тоже вкладывается».
«А у него откуда? Деньги откуда?»
«Без понятия», — сказал я. «Ему звонят разные люди, а потом он уходит куда-то».
«А чековую книжку в доме видел? Наличку?»
«Нет, никогда. Иногда фишки».
«Фишки и есть нал», — моментально отозвался Борис, сплевывая на пол отгрызенный ноготь.
«Верно. Только если тебе нет 18, в казино их не обналичишь».
Борис усмехнулся.
«Да брось. Надо будет, выкрутимся. Напялим на тебя твой пидорский школьный пиджачок с гербом. Подойдешь к окошку». «А, прошу прощения, мисс».
Я перекатился на край кровати и изо всех сил стукнул его по руке.
«Иди на...»
Меня задело то, как он передразнил мои интонации, жеманно, по-снобски.
«Вот этого нельзя говорить, Поттер», — глумливо сказал Борис, потирая руку. «И сраного цента не получишь». «Я просто что хочу сказать. На самый крайний случай я знаю, где у моего отца лежит чековая книжка».
Он протянул ко мне раскрытые ладони.
«Понял?»
«Понял».
«Ну, то есть, если надо будет выписать поддельный чек, выпишу поддельный чек», — философски добавил Борис. «Хорошо знать, что так можно. Я ж тебе не говорю, полезай к ним в комнату, поройся в их вещах. Но ты все равно ушами не хлопай, ага?»